Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея, настоятеля храма Рождества Христова, отца Владимира Зязева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Батюшка, вот мы как раз сейчас находимся среда шестой седмицы Великого Поста. То есть мы находимся в преддверии субботы Лазаревой и вербного воскресения. А также впереди у нас еще Страстная неделя, Страсти Христовы. Вот если как бы обратиться вот и к тем событиям, и посмотреть на современное общество. Вот, может быть, беседу вот в этом ракурсе таком построить. Вот что было, за что Христос, так сказать, к чему Христос призывал людей, и в каком состоянии нынешнее общество, нынешние верующие люди находятся?
Ну, здесь, наверное, не только верующие, а вообще общество.
Вообще общество, сказали, да, будем говорить.
Общество – это единое целое, это один живой организм. И вот я иногда позволяю себе так, что ли, ну, смело как-то так глобально помыслить, только помыслить, что земля и все, что на земле и в земле, и над землей, люди и все, весь живой мир, как на земле, так и в морях и океанах, это все один живой, мощный организм. И Богом создан, это однозначно, этот организм создан Богом, потому что никак больше нельзя. Даже здесь только безумец может помыслить, что это все вдруг создалось само, что ничего не было нигде никогда, и вдруг это все раз, и вот создалось. Вот если взять глину и воду, вернее, и вот бросать их вместе, то, наверное, кирпича ровно не получится, не говоря о живом организме, просто вот ровного кирпича не получится. А здесь мир создался вдруг сам, это, конечно, безумие. И об этом уже много говорили, и об этом не стоит даже говорить, что это уже сейчас, даже вот для меня, что даже вот рассуждать на эту тему, это уже унижать какое-то свое христианское, что ли. Или не унижать, а умолять, точнее, какое-то свое христианское самосознание, что вот самому себе или кому-то доказывать, что все это создано, не само создалось, а создано великим, бесконечно великим, бесконечно мудрым, бесконечно человеколюбящим организмом или
разумом
или субстанцией, вот, бесконечно временным, потому что он без времени живет, есть, существовал и будет существовать. Только так я понимаю наш мир. И поэтому здесь верующие и неверующие – это дети одного Бога. Но ушедшие куда-то, одни к Богу пошли, другие остались на месте, но на месте ничего не может стоять, или к Богу, или обратно идут. Третьи курьерским поездом мчатся в ад. Дай Бог, чтобы те, кто меня слышат и не слышат, чтобы все-таки как можно меньше их было, и не дай Бог, чтобы среди нас эти были. Но вот здесь несколько дней назад, даже недели полторы назад, был праздник, великий праздник, Благовещение Пресвятой Богородицы. И вы знаете, вот мне пришла мысль, я обдумал проповедь, и пришла вот такая мысль. С одной стороны, мы видим простых родителей, каким и я. Это простые люди, которые жили просто, они не были какими-то богатыми, не были какими-то чиновниками, должностными лицами государства, знаменитыми воинами, это были просто простые люди, которые просто несли скорбь, что у них нет детей. И как же они этот вопрос стали решать? Они стали просто, но усердно и от души просить Бога о помиловании, чтобы это проклятие, ибо в древности не иметь детей было проклятие, Господь с них снял. И они просто решили: Господи, мы у Тебя просим самого дорогого, дай нам чад. И в ответ на это говорят Господу: Господи, мы и Тебе отдадим самое дорогое, это чадо мы отдадим на воспитание и на жизнь в церкви. Церкви Тебе посвятим. Вот очень просто все. Не было детей, они молились. Обещали Богу, просили у Бога самое дорогое, и обещали Богу самое дорогое.
И отдать это самое дорогое Богу.
И вот пришло время, и они одели девицу Мария, маленькую девочку, 3 лет, чуть, может, больше, в самые хорошие ее одежды, Они собрали ее подруг, и тоже таких так торжественно. Наверное, были там и родители, наверное, были и друзья, и близкие, и знакомые, и родственники. И все вот это самое дорогое торжественно, со слезами умиления, со слезами признательности Богу повели, понесли, даже духовно понесли. Она пошла сама, девица, но вот так духом понесли, чтобы вручить Богу то, что они обещали. Мы видим дальше, там жизнь шла, и Божья Матерь однажды услышала благую весть. «Радуйся, благодатная!» Я Ветхий Завет и Новый Завет читаю почти всю жизнь, сознательно стараюсь читать. И вот этих слов там являлись ангелы. Даже и сам Господь с Моисеем разговаривал. Илья пророк просил Господа показать всему, и Господь ему очень там так, оберегая Илью пророка. Но нигде ни ангелы, ни, как я говорю уже сам Господь, нигде не восклицали «Радуйся, благодатная!» Такое доброе, истинно ангельское, истинно Божье приветствие. И вот, разговаривая на эту тему, я подумал, а вот как бы сейчас? Вот возьмите, вот Божья Матерь, ну, по-земному и по своему естеству, это дева, человек женского рода, это дева со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она ведь грудью кормила, как любая мать вскармливала своего сына или дочь, так и она кормила грудью своего сына. Ей не чужды были какие-то чисто физические какие-то, наверное, естественные какие-то там моменты жизни. И хотела кушать, наверное. И хотела испить воды, когда в жажду. И также трудилась. И тоже, наверное, как человек уставала. Ну, а вот возьмем сейчас. Вот, взять, посмотреть на мир наш. Я хочу что сказать. Ведь, наверное, в какой-то степени, в малой степени, но ведь, наверное, каждая женщина, может быть, даже вскользь как-то, ну, примеривала себя. Вот чуть-чуть, вот, ну ведь каждая или почти каждая, ну, женщина рождала детей. А вот могла ли в чем-то сравнить? Вот посмотрите, вот я представил, я вот в проповеди у себя говорю, ну, давайте представим. Вот сейчас идет две девушки, я вот как-то тут иду по городу, да это, я очень редко хожу по городу, так говорю, ну, как-то иду однажды. Идут две девушки, две, видимо, подруги. У одной коляска, не в руках, она катит коляску. Катит коляску с младенцем. У обеих в руках сигареты, они курят. И у одной бутылка пива стоит, там у коляски сейчас такое приспособление есть для сумочки. Видимо, там стоит бутылка пива. А одной рукой она катит коляску. А у другой бутылка пива в руке. Обе они раскрашены, размалеваны. И обе они всю свою речь пересыпают матом, скверными словами.
Это, кстати, очень распространенное явление сейчас. Вот, это вот не единичный случай.
И вот возьмите, вот ведь только в страшном сне может присниться вот какое-то сравнение Божьей Матери с ее скромностью, с ее молчаливостью, с ее человеческим и чисто... Ведь если Спаситель страдал как человек, он в Гефсиманском саду молился: «Господи, пронеси чашу мимо меня, сию чашу, чашу смерти, крестной смерти, пронеси, но не моя воля твоя, но твоя да будет». Это его человеческое естество боялось этого. Оно ведь, он человек был, он был и человек, и Бог. Да ведь Божьей Матери, ей было известно, что произойдет с ее сыном. И вот эта вот скорбь через всю жизнь пронесенная. И с другой стороны, она знала, кто ее сын. И она знала, как сын сказал однажды: «Неужели ты думаешь?» Он не Божьей Матери сказал, а в другом месте Евангелия: «Неужели ты думаешь, что я сейчас не могу умолить отца моего, и он пришлет 12 легионов ангелов, которые за меня встанут здесь?» И Божья Матерь ведь это знала. И вот возьмите, мы, опять же, я вот этот разговор поднимал, Божья Матерь, это Мадонна по-польски, католики зовут Мадонна, тоже Матерь Божья. Матка Боска есть на языке так. Божья Матерь. И ведь у нас сейчас вот такие вот девицы тоже ведь раскрашенные, распудренные, не стесняясь любое слово своим языком произнести, не говоря уже о каких-то там интимных вопросах жизни, об этом уже и говорить не будем. И ведь они себя дерзают называть Мадон, Примадонна. То есть мало уже Божьей Матерью называться, Мадонна, Божья Матерь. Человека, когда у нас бывает такое, часто бывает, когда к священникам обращаются, и ко мне лично по ошибке обращается Святой Отец. Ты меня как-то сразу оторопь возьмёт. Да какой святой, Господи? Какой же там святой? Где там святость? Она? Хоть бы увидеть, как она это вот. А здесь ведь ни много, ни мало Божьей Матери. Мадонна. И они этим гордятся. Но мало еще Мадонна, еще Примадонна. И вот я что хочу сказать. Вот мы говорим о состоянии, начали беседу.
Состояние нашего,
нашей общества. Души, нашего общества, верующего и неверующего. Ну вот давайте сравним себя. Христос был во всей полноте человек. Можем мы с этим человеком сравнить? И мы видим, ему не чуждо было. Он скорбел о городах израильских. Он очень, так я бы сказал, даже жестко сказал, порождение хидны. Кто вам внушил бежать будущего? Где вы? Это в одном месте Иоанн Креститель говорит, а в другом месте, когда Христа просили исцелить болящего, то он говорит: «О, род прелюбодейный и лукавый, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Это выдает в нем человека. То есть он не проклял род этими словами. Он просто говорит: «Почему же вы сами-то ничего не делаете?» И тут же дали объяснение есть в этом Евангелии по контексту. «Сей род, как говорит Господь ученикам, изгоняется только молитвой и постом». Так вы сами не попостовали, не помолились, идите ко мне за помощью. Но все-таки высказал-то он эти слова вполне человеческим языком. То есть он и здесь человек. Вот. И он взалкал, мы видим, в пустыне. 40 дней постился и под конец взалкал. Это тоже Богу пища не нужна, человеку нужна пища. И он молился, и были капли пота его, как капли крови, падающие на землю. Он молился, дабы Господь пронес чашу.
Сию чашу.
Около, мимо, испытание. Но в это же время говорил, но не моя воля, Господи, это говорил твоя. Человек, не моя, Господи, воля, но твоя да будет.
Твоя
то есть
да
это
будет.
Человек. И вот сейчас давайте сравним вот с этим человеком, Богом, но человеком, давайте с человеческой частью, что ли, вот сравним нашего современного человека.
Современного общества.
Общества. Но и не надо было долго думать. И долго разделять. Вот я привел пример Божьей Матери. Вот давайте сравним. Давайте сравним и посмотрим, как бы Божья Матерь сейчас смотрела на брошенных детей, которых, увы, уже и на помойках, и в мусорных ящиках находят. Сравним вот Божью Матерь, как она своего младенца несла и в яслях. Мы говорим сейчас, вот как будем жить, как будем рождать, как будем куда нищету плодить, но Божья-то Матерь разве не примерно она в ясли положила своего младенца, Спасителя, она в яслях его. И когда нужна была перепись, то есть выполнить волю государства, она не стала отказываться, что я не могу. Что ты, куда Иосиф меня повез? По таким-то дорогам. Я ведь по дороге могу и родить, так и случилось.
Да, по сути дела,
она опять же скромно, без ропота, с глубочайшим смирением несла вот этот свой крест. И тебе самой оружие пройдет душу. И вот это оружие Божьей Матери душу проходило всю ее жизнь земную. И опять же сравним вот это вот смирение, сравним с нашими абортами наших женщин. Ведь ни в одной стране не делается столько абортов. И есть фильмы, где показываются вот жесткие фильмы, тяжелые, смотреть невозможно. Когда инструмент приближается к младенцу, то он сжимается, он старается уклониться от него. Младенец-то живой. Он ведь чувствует, он видит это. Он не видит, но чувствует это все, слышит. И возьмите опять же такой аналог. Все эшафоты мира, от начала мира, где казнили через виселицу, через отрубление головы, или расчленение. Наверное, на всех эшафотах мира, вместе взятых, не было так зверски уничтожено столько детей, людей, младенцев, невинных, заметьте, там винных, виновных карали, подавляющее большинство, сколько уничтожили наши женщины за последние 60-70 лет. Причем никакого расчленения, говорят, когда расчленяли, там толпа, отрубали руку, отрубали вторую руку, ногу, отрубали еще ногу. Это было страшно, это было зверски, вот они такие изверги. И ведь, наверное, эти женщины, которым сейчас показать эти картины, они скажут, да что они изверги делают? И вот этот младенец, растерзанный, не расчлененный, а как в мясорубке, изрубленный в ее собственном чреве, он ей скажет, мамочка, а ты ведь меня и десяток моих братиков и сестренок вот так вот уничтожала. И что мама на это ответит? И какое сравнение с Божьей Матерью? Вот точно так же, какое сравнение со Спасителем. Мы видим Спасителя, над которым смеются, издеваются. Это ведь только уже вот конец, это уже вершина того айсберга. Вот неделя страстная.
Да. Которая... Сначала встречают вот неделю, так сказать, вербную, да, в Иерусалиме, неделю Вайи. Да. Радостно приветствуют. А уже через несколько дней уже предают его и кричат «распни его, распни».
Но ведь это только вот сам... А ведь перед этим-то 3,5 года он ходил сквозь издевательства, сквозь глумления, сквозь самые жуткие, страшные сплетни. Ведь сквозь... Вот буквально ему прямо он не чтит субботу. Мы не видим нигде ни почитания субботы. Исцелить человека — это не нарушить субботу. Ведь он же говорит, и достаточно твердо, и вразумляет, вы осла или вола отвязываете каждый день, даже и в субботу, и ведете поить. Если у кого-то в яму животное упадет, вы пойдете его доставать. Мало того, не только сами, но еще и соседей пригласите. Будете делать это?
Угу.
То есть он очень твердо оправдывал свои действия субботние,
угу.
А его... Злоба, 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 ненависть, заговоры, вот везде совещания. И вот мы видим, он исцеляет Лазаря, Христос исцеляет Лазаря.
Да.
Воскрешает, не исцеляет, простите.
А воскрешает.
Воскрешает Лазаря. И Лазарь вышел, а он уже разлагаться начинал. У него уже зловоние шло.
Четырехдневный,
да,
Лазарь.
И вот он вышел из гроба и стал жить далее. Есть предание, как жил Лазарь, но это уже другое.
Да.
Вот. Но что делают первосвященники? Вот они у креста кричат, сойди с креста, и мы уверуем в тебя.
Угу.
Других спасал, а себя не может спасти.
Угу.
И как думаете, уверовали бы? Да нет.
Угу.
Ведь Лазарь это он не просто с креста, он его четверодневного.
Воскресил.
На кресте-то Христос живой был. Если бы он сошел с креста, то было бы... Все-таки он живой был.
Батюшка, что хотелось вот этим вот чудом? Что хотел сказать Христос? Как
Христос
вот вы считаете?
Не напрасно там. Общее воскресение, прежде твоя страсти уверяя, из мертвых воздвигнуси Лазаря Христе Боже. Общее воскресение.
Угу.
То, что мы все воскреснем. То, что придет время, в каком бы мы виде не были, мы воскреснем.
Мысль главная, да?
Это главная мысль. Но еще ведь вся жизнь Христа, вот возьмите даже Иуду. Ведь Господь Иуду до последней не минуты, даже а секунды пытался отвратить от его страшного грехопадения. Не целованием ли предаешь Сына Человеческого? Вот тот, кого я сейчас, обмакнув в хлеб, подам.
Тот,
и подал Иуде.
Тот, да,
и ведь Иуда
придет.
Сидит и слушает. Угу. Он ведь знал, что он уже договорился о предательстве Спасителя.
Так он уже деньги получил, наверное.
Не, вот, ну, там, когда он получил момент получения денег, нет. Но он знал, что он уже... Угу. Или он после причастия, вот когда первая тайна вечера совершилась, Иуда пошел и к этим... первосвященниками сказать, что вы мне дадите, дабы я вам предал его. И вот видите как. То есть Господь до последнего мгновения пытался вразумить, остановить Иуду. Вот и здесь Господь, мы в данном случае видим Иуду, но нашей жизнью, нашими частыми согрешениями, я ведь скажу вам, и простите меня, если кто-то немножко напряжется, мы ведь тоже Иуды. Сколько раз мы отказывались от Христа, сколько раз мы нашим неверием согрешали, сколько раз мы совершали грехи, заведомо зная, что они запрещены Богом. И вот нам совесть вроде говорит, ведь это грех. Вот грех ведь это. А мы все-таки совесть замолчи и идем дальше совершать этот грех.
Как бы отметаем эту глаз Божий в себе.
Вот и здесь Господь не то чтобы Иуду, Он всех нас. Все действия Христа на земле были к тому, чтобы пробудить человеков, привести их к покаянию. Я продолжу еще именно к покаянию. Именно хотел вот этот момент подчеркнуть, что Иуда, если бы он покаялся, если бы вот он предал Христа, мы видим, как читаем в Евангелии, он предал Христа и потом увидел, что он очень глубокий грех совершил. Он пошел первосвященникам с попыткой вернуть им деньги. Они ему сказали, что нам? Там, поступай, как ты знаешь. И он бросил деньги в храме. То есть первую большую часть он уже сделал. Он бросил деньги в храме. Он отказался от оплаты. Он уже раскаялся в какой-то степени. Но если бы он пришел к Спасителю, даже после распятия, уже когда Спаситель являлся учеником, и поклонился бы ему, попросил прощения, однозначно Господь бы его простил. Ведь простил Господь Фому неверующего. Его так называют. Простил Господь Петра, который трижды отрекался. Простил Господь апостола Павла, гонителя лютого. Прощал Господь на протяжении всей истории православия и разбойников, и блудниц. Простил Господь Марию Египетскую после ее страшных грехопадений.
Да.
Простил Господь и многих, и многих. Прощал Господь даже и тех, кто письменно от Него отрекался, и они вымаливали, и были их отречения, если они усердно молились, им возвращены. И Иуду бы он простил. И не нужно было бы апостола выбирать еще одного апостола. Простил Господь разбойника, ныне же будешь со мною в раю. То вот здесь я хочу сказать, вот когда говорил, вся жизнь Христа и вся его земная деятельность, ну, прости меня, Господи, так назовем, все его действия земные, они все для того, чтобы мы опомнились, чтобы мы покаялись, как тот разбойник, чтобы мы заплакали, как тот апостол Петр, чтобы мы встали на служение Христу, как встал апостол Павел, чтобы мы принесли жертву Христу, как принесла ее Мария Египетская, отказавшись от всего. Да. Вот для этого вот эти все действия земные Христа и были. И поэтому Господь еще раз, являя нам свое могущество, свою силу, Он воскрешает Лазаря. Но мы что видим дальше? Мы видим дальнейшие действия первосвященника. И они собирают совет и решают убить уже не только Христа, но и Лазаря, ибо очень много ради Лазаря идут за Христом. И вот здесь вот мы говорим, они же восклицают, как лживо это восклицание, сойди с креста, и мы уверуем в тебя. Если ты Христос, сойди с креста, и мы в тебя уверуем. Посмотрим, придет Илья помочь ему. Других спасал, себя не может спасти.
То есть провоцируют, говоря таким вот гражданским языком.
Чтобы вот они делают все, вот в данном случае, они делают все, чтобы народ отвлечь от Христа и повести его за собой.
Угу.
Вот именно если Христос делает все, чтобы народ привлечь не, вот к Богу, к вере, к вечному спасению, даже вот просто к вечному спасению, к вечному благу. Господь говорит, вот величайший клад. Бесценный, бесконечный, безвременный, все твое. И вот ад и погибель. Идите, берите, черпайте, пейте эту живую воду. Но они не идут, они его распинают. А иудеи, первосвященники, делают все, чтобы отвлечь народ от этого бесценного, Божьего клада и повести за собой. Ему нужна земная слава. Почему так делается? Потому что Господь хотел и желает, и сейчас хочет этого, чтобы люди имели вечную Божью славу, бесконечную, всеобъемлющую. А дьявол не хочет. У него одна цель, как можно больше утянуть в другую сторону. И вот сейчас, если мы хотим узнать, а сколько же людей там и тут? Ну, не так уж трудно. Посмотреть, как я рассказал про Деву Марию, и посмотреть вот на этих двух девиц, на примадон всех наших, и на все наши аборты, и на всю нашу злобу, даже против ближнего своего, даже против чада своего. Не столь давно читал книгу, причем документальную книгу, документы, и в этой книге описывается случай. У мамы был полуторагодовалый ребеночек, она решила свою жизнь устроить с другим мужчиной. Там. Он ей мешал, этот ребеночек, она его взяла, завернула в одеяло и понесла в лес зимой, в мороз. Принесла в лес и бросила его в трусиках и в маечке на дороге. И пошла домой. Ребеночек за ней бежит. «Мама, помоги, мама, согрей, мама, мне холодно». Женщина остановилась. И вы думаете, что у нее сердце ёкнуло от жалости к своему младенцу? Нет, она остановилась. Взяла его на руки и отнесла дальше в лес, чтобы он уже не вернулся. И он погиб. И вот на одну сторону поставьте вот то, что творится сейчас в мире, и Божью Матерь. И мы увидим, много ли. И, как знаете, бывают минуты, когда человек, даже человек, где-то полководец или кто-то действует. Кто со мной? Переходите. И вот раз, два, три нерешительно идут на одну сторону, многие остаются на другой стороне. И вот сколько бы людей сейчас перешло к Божьей Матери? Причем сказав: «Матерь Божия, будь с нами. Помоги нам нести наши немощи, наши скорби, наши тяжести, наши страдания, не оставь нас. Мы с тобой пойдем, мы слабые люди, мы немощные люди. Мы каждый день спотыкаемся, каждый день согрешаем, но ты нас не оставь, мы тебя любим. Мы к тебе предаем себя, ты нас не оставь». Так же и ко Христу. Так же поставить всех на одну сторону, Христа на другую. И кто сюда? И вот так же припадем ко Христу. Господи, грешные мы. Господи, мы, если ты нам дашь силы, дашь мужество, мы и на страдания пойдем, и на немощи пойдем, только не оставь нас. Господь примет. И все грехи простит тем, которые к Нему сейчас подойдут. И вот Великий пост заканчивается. И впереди Пасха. И спрашивают, а кто, вот есть такие, вот кто там то-то сделал, он там не имеет права, там того-то, кто это сделал. Знаете, давайте сораспнемся Христу. Давайте мысленно, давайте в сердце своем побудем с Ним вот эти дни страстной. Побудем у креста.
Немного уже, да, ведь немного. Осталось.
Побудем у креста, побудем с Ним и у воскресшего Лазаря, побудем с Ним и когда его Иуда идет предавать, и всей душой побудем, не на словах только, но на деле. И если мы удастся нам сораспяться, пострадать Ему, понести с Ним вместе вот этот крест на Голгофу, если удастся, значит, поверьте мне, Пасха будет радостной и великой. И не только здесь, но и в будущей жизни, вечно.
Батюшка, а вот действительно осталось уже не так много времени до Пасхи, до Светлого Христова Воскресения. Мы успеем что-то, можем, вот кто совсем ничего, вот скажем, никак не готовился к этому дню, мы успеем что-то сделать, можем вот за это короткое время как-то себя переменить, изменить, что-то сделать такое ценное, доброе, нравственное, милосердное.
Вы посмотрите, до Пасхи осталось
полторы недели.
Полторы недели, то есть где-то около 10 дней. А у разбойника оставалось несколько.
Секунда. А вообще-то минут, наверное, да.
Вот. Ну и разбойник первый вошел в рай. А у Иуды уже
много оставалось времени. Он же все равно ходил.
Но ведь он ходил со Спасителем три года. И со Спасителем ходил. И вот здесь это надо тоже. Вот здесь же ведь целая такая, тоже ведь не просто так. Вот как-то вот эти. Ведь он 3,5 года ходил со Спасителем. И я скажу вам. многие и многие мы ходим со Спасителем.
Да.
Как Иуда. Только ходим, как Иуда. Вот. И 3,5 года Иуда ходил, и только то в нем и созрело, что предать Спасителя, и подороже продать его.
Подороже продать.
Вот, его жизнь кому-то отдать. Побольше получить за это. А вот...
Значит, он не верил, батюшка, в Христа, да? Все-таки вот. Почему он его предал?
Дьявол не просто верит, дьявол знает, что Бог есть.
Да.
Он его чувствует, он его знает.
Знает, отлично.
Но остается дьявол. Мы не будем говорить, верил, веровал, не веровал он во Христа, но данное случилось. И в это же время читаем, подошла женщина к Спасителю, а иудеи говорят, фарисеи, вот если бы он был пророк, то он бы знал, какая женщина к нему прикасается, ибо она была блудница, очень тяжелый образ жизни вела. И вот посмотрите, Иуда, вот параллель такая, Иуда 3,5 года...
Ходивший за Христом. Да.
Женщина эта, мы не знаем, как она, может быть, с какого времени она уже оставляла, а может быть, как раз, когда он ей сказал, прощаются тебе грехи твои. А женщина эта творила вот это беззаконие жизненное. Ведь это факт, это из Евангелия уходит. Вот. И вот женщина ходила, но она, видимо, как, вот здесь, как можно объяснить, вот я как человек... Простой человек, я просто берусь объяснить. Женщина, видимо, ходила. И вот истина, вот насколько же четок вот апостол Павел, вообще апостольские чтения, как они много дают. Апостол коротко, четко, буквально несколькими словами говорит, что хочу, Господи, то не делаю, что не хочу, то делаю. То есть я не хочу греха, но делаю его, ведет меня этот грех, как на капкане, вот как на железной цепи ведет. И вот эта женщина, может быть, вот с этим вот, Господи, ну вот опять я согрешила, вот опять уж прости меня, Господи, ну вот как бы мне бросить, оставить? И вот эта молитва превозмогла, и она подошла к Спасителю. И Господь говорит, оставьте ее, ибо она благое дело делает. И во всем мире будет проповедано Евангелие, и всегда будет в ней упоминаться о ней. В Евангелии будет всегда о ней упоминаться. Вот и говорит, иди, женщина, вера твоя спасла тебя. Другого, вот видите как. А Иуда в это время был со Спасителем. И вот как много у нас, вот знаете, вот есть людей. Вот он ходит в церковь. И часто ходит на литургию, и часто причащается, и часто исповедуется, и часто... Но вот гордость его, вот какое-то озлобление сердечное его, его так и оставляют рядом со Спасителем. А не в Спасителе, не в Боге, не у Бога,
да.
Не с Богом, а вот только рядом. И вот Иуда рядом шел, но тропинки две рядом не могут идти долго. Когда-то они, даже и любой железнодорожный путь, 100 километров пойдет, 300, где-то он упирается в тупик, и там уже рельсы сходят на нет. Вот. Так и тропинки две. Когда-то они расходятся. Как и железнодорожный путь вот идет, потом раз, отошла в другая. Так и у Иуды пришло время, когда вот это рядом уже превозмогло. Когда вот эта гордость и его отошла в другую сторону
да.
Он даже и не заметил, как бывает часто вот дороги расходятся. Оно на первый взгляд даже и не видно, что они расходятся. Только пройдешь какое-то время, уже смотришь, батюшки, куда уж там отъехали от того места. Так вот и здесь Иуда, может быть, даже поначалу не заметил. А вдруг в той ветке там гораздо красивее виды. Там какие-то деревья особо растут, холмы там. И вот он туда идет, ему кажется, что там, вот все там. А здесь эта женщина шла и шла в покаяние. И вот этого покаяния здесь не нужно говорить, сколько времени.
Сколько времени нужно, чтобы, здесь так сказать, прийти,
Богу?
Здесь нужно
о том, какой силы будет покаяние.
Угу.
И вышел Петр, плакася горько. Плакася горько. Мы знаем, что Петр, апостол Петр, всю жизнь плакал. Но все-таки он вышел в данном случае плакася горько, и Христос уже после явления своего апостола, он его не отверг. Христос во время своего явления, уже после воскресения, говорит ты Кифа, камень, и на сём камне я созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Это он сказал только что отрекшемуся Петру еще совсем недавно.
Он знал, в общем-то, все.
Он видел покаяние
видел,
Петра.
Да, покаяние
он его. Видел покаяние Петра, он знал Петра, он знал все, что будет.
Он знал все, что будет.
Но в данном случае, мы видим, было явлено и для нас с вами пример. Mm-hmm. Пример покаяния. Глубокого покаяния и видим пример всепрощения Божия. Господь его не просто простил. Ты камень, и на сём mm-hmm. камень и созижду от церковь мою. Апостола Павла он не просто простил. Он его, и сейчас не без воли Божией апостол Павел считается одним из первоверховных апостолов. Mm-hmm. Вот пример. Вот если бы Иуда так же, то mm-hmm. было бы тоже как разбойник. Разбойника Господь не просто простил.
То есть никогда не поздно все-таки прийти к Богу и покаяться, покаяться.
Вы знаете, вот один из самых действенных, что ли, самых мощных проповедников того времени, вы знаете, разбойник, угу. который на кресте. Апостолы еще разбежались. Угу. Несколько женщин было здесь. Апостол Иоанн Богослов, когда его хотели схватить, он одежду оставил, убежал. Все разбежались. И вот толпа воет, многотысячная толпа глумится, плюется, издевается над Христом, воет, гудит вот этот рев адский. И разбойник второй говорит, тоже смеется, как в Евангелии написано, тоже над Христом глумится. А первый ему говорит вслух, ибо это стало известно людям. Что ты делаешь? Мы с тобой по нашим делам получаем. Приняли то, что имеем. А он невинен. Вот видите-ка, разве это не мощнейшая проповедь? Он невинен. И вторая, разве это не молитва глубочайшая? Помяни меня, Господи, когда приедешь во царствие Твое. Вы посмотрите, какой вот разбойник, он ведь еще, да, он первый вошел в рай, но это еще и мощный проповедник, коль скоро слова его уже тысячелетия идут, и мы разбойников пример ставим, и песнопение будет петься
благоразумного
разбойника. Да. Во едином часе рая висподобил иси Господи, и мне древом крестным просвети. Это ведь про разбойника поем. И вот здесь, братья и сестры, когда мы говорим о времени, то мы переходим на букву. Вот я не буду делать это, я должен сделать это, прочитай 10 акафистов, 100 поклонов сделай, 1000 свечек поставь, перекрести себя крестным знаменем. Да, это все, наверное, надо делать. Ну, может быть, не 1000 свечек, нет, может быть, меньше, там как-то больше, меньше. Mm-hmm. Но первое, если мы так же четко будем исповедовать Христа, как исповедовал его разбойник, mm-hmm. или возьмите второй, женщина, Господь пришел в Самарию, и женщина, самарянка. Когда он узнал о кресте. Женщина, собственно говоря, тоже блудница. Uh-huh. Имела столько-то мужей, и того, кто имеешь, 5 мужей имела, и того, с кем сейчас живешь, он не муж тебе, блудница. И вот эта женщина, когда узнала, что с ней беседовал Христос, она и водонос-то свой оставила. В данном случае это символизирует как грехи, и как все телесное, все человеческое, все земное она оставила. Она уже стала, вот знаете, она уже стала духом единым. Она побежала, вы представляете, вот такая женщина, которая не пользуется каким-то уважением, да еще и слава-то про нее идет, как про блудницу там. И, наверное, какие-то своего рода были даже и ругательства по тому времени. Вот, может быть, какого-то были, мы не знаем, как это было. И вот она идет, стучит в ворота, вот, идите, вот там Христос пришел, вот представьте, сейчас какой-то вот, ну, простите меня, ну, бомж там или нищий пришел ко мне, или к вам, или там кому-то в двери стучит, идите вот тут вот, что мы сделаем? Да мы, ну, выйдем, и самое большое, если дверь откроем, а то выйдем и прогоним его. И, наверное, ведь ее гнали и смеялись, да куда ты пошла, ты что там это? Но она так убеждала горячо, она с такой любовью это говорила, она так сверкала своей верой, не напрасно вот этот водород вспоминается, что она земное все оставила, она Богу предала себя в эти мгновения. И засверкала верой, загорела верой, от нее жаром стало веры пылать. И вот этот вот жар, вот этот свет настолько ее осветили, согрели, что она шла, она уже будила, поднимала людей. И все люди вышли к Спасителю. Мало того, Здесь мы видим, что они ей пренебрегли, ведь они под конец говорили: «Мы уже не от тебя». А может быть, добавляли там слово «и блудница» или еще там что-то. Уверовали, мы уже теперь сами увидели, ты уже нам ничто. То есть вот здесь это еще раз подчеркивается, что они с какой-то вот, ну, нелюбовью относились к этой женщине. И вот здесь мы видим веру. И вот, братья и сестры, вот нам с вами, вот сейчас, что надо сейчас? Ну, мне вчера задают вопрос, что люди могут сделать? В одном месте задают вопрос.
В каком смысле сделать?
Ну, вот, чтобы поднять православие. Я говорю, ну вот посмотрите, у нас есть чисто маленькие примеры. Есть евангельские вот эти, разбойник. Сколько
Самарян.
Земля стоит, его упоминают, и сколько будет стоять его. Вот это вот с миром женщина, которая принесла мира святое. Вот это вот женщина-самарянка.
С водоносом.
С водоносом. Самарянка. Они разве нам не примут? Вот идите. И столько нас, вот мы называем себя верующими, даже есть и нас, вот искренне верующие, допустим, 10% в нашем городе. Извините меня, это 125 тысяч. Исходя из того, что в городе в нашем где-то 1 250 000 населения. Если даже 1%, извините меня, это 12,5 тысяч. И вот если вот эти 12,5 тысяч вот так же вот, таким же пламенем веры загорят, таким же светом веры просветятся, таким же упорством и покаянием, как апостол Петр, разбойник, блудница, все загорятся и пойдут, то неужели 12,5 тысяч человек не смогут поднять весь город, который придет ко Христу и скажет уже завтра этим: мы уже не по вашей проповеди уверовали, мы сами увидели, что Христос есть, и отныне пойдем с Ним до конца. Но, значит, у нас нет этой веры. Значит, рядом со Христом, как Иуда, идем, и уже не 3,5 года, а много, и тысячи лет идем. Но в Христа не вошли, в себя Христа не приняли, не засветились, не засверкали, не уверовали. А так рядом шли. И вот на это, как мы фарисеи когда-то, так вот мы: ну что, Господи, свечки я тебе ставил, поклоны я тебе бил, вчера он еще и милостину подал тут кому-то бомжу еще 500 рублей, позавчера еще кому-то что-то дал, скверным словами не ругаюсь, вина вроде, ну, выпиваю по праздникам, может быть, когда, может, и вообще не пью, блудом не занимаюсь, все, Господи, я свят. И когда ты сам себя святым делаешь, то подумай, сделает ли тебя Господь святым. И, наверное, тот, кто себя вот так вот ставит, сам себя ставит на равенство со святыми, то как раз вот он очень, очень недалеко от Иуда отошел, а может, вместе с ним идет. Давайте, братья и сестры, вот эти вот примеры себе, вот в Страстную Седмицу, давайте себе, вот сейчас вот перед Лазаревой субботой, перед началом Страстной Седмицы, возьмем эти примеры себе на сердце и им последуем. И помоги всем нам, Господь, чтобы мы как-то...
Спасибо, батюшка. Я думаю, что вот на этом мы с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу в середине Шестой Седмицы Великого Поста, когда уже совсем-совсем близко воскресение Христово. Мы с вами как раз вот говорили о том, какие мы сейчас, приблизились ли к Христу, приняли ли мы в себя Христа, какие мы сегодня. Давайте как-то вот критично на себя посмотрим, братья и сестры, и подумаем о себе, о своей жизни и о том, как нам жить дальше.
Валентина Федоровна, вы очень правильно сказали вот эти слова. Давайте посмотрим на себя критично. Заметьте, не на соседа нашего. Не на жену нашу, с которой мы в чем-то там как-то, не на детей даже наших, не на родителей наших, не на правителей наших, а на себя.
А каждый на себя.
Вот только на себя. Вот в эту Страстную Седмицу. И вот это будет уже первый шаг к крестоношению. Посмотреть на себя, осознать свои грехи и просить покаяния.
Спасибо, батюшка.
Храни всех вас, Господь.
Храни Господь вас. До свидания. До новых встреч.
До свидания, братья и сестры. Дай, Господи, всем нам достойно встретить и провести Страстную Седмицу, и достойно встретить главный праздник года, величайшее и главное событие всего мира, всех времен и народов, величайшее событие – это воскресение Господа нашего Иисуса Христа, дабы и нам с вами когда-то воскреснуть.
Спаси, Господи, батюшка. Господи, до свидания.